Глава 9. Исчезнувший материк. На следующий день утром, 19 февраля, канадец вошел ко мне в комнату. Я ожидал его визита.
«Ну что, господин профессор?»
Обратился он ко мне. «Что же делать, Нед? Обстоятельства вчера сложились против нас».
«Да! Надо же было этому проклятому капитану остановиться как раз в тот час, когда мы собирались бежать с его судна».
«Да, Нед, он имел дело к своему банкиру».
«Банкиру?»
«Или, вернее, со своим банком. Я подразумеваю под этим океан, где его богатство находится в лучшей сохранности, чем в любой из государственных касс». И я рассказал канадцу инцидент этой ночи с тайной надеждой навести его на мысль не покидать капитана. Но мой рассказ не имел иного результата, как только высказанного канадцем сожаления, что лично ему не пришлось принять участие в прогулке по полю сражения залива Виго.
«Во всяком случае, не все кончено!»
— воскликнул он.
«Это только промах удара гарпуна. В другой раз этого не случится, и можно попытаться даже сегодня вечером».
«В каком направлении идет Наутилус?» — спросил я.
«Не знаю»,
— ответил Нед. «В таком случае в полдень мы узнаем место, где находится судно». Канадец вышел и направился к консулю. Одевшись, я пошел в салон. Показание компаса не было утешительно. Наутилус шел к юго-западу. Мы повернулись спиной к Европе. Я с нетерпением ожидал, когда место пребывания судна будет обозначено на карте. Около половины двенадцатого резервуары опорожнились, и наше судно поднялось на поверхность воды. Я бросился на платформу. Недленд уже находился там. Земли нигде не было видно. Одно только безбрежное море. Только на горизонте виднелось несколько парусов, вероятно, тех судов, которые выжидали попутного ветра, чтобы обогнуть мыс Доброй Надежды и дойти до мыса Рока. День стоял пасмурный. Все предвещало шквал. Нед неистовствовал и старался проникнуть сквозь туман, закрывавший горизонт. Он надеялся, что за этим туманом расстилается столь желанная земля. В полдень показалось на минуту солнце. Штурман этим воспользовался, чтобы определить его высоту. Вскоре волнение на море значительно усилилось, и мы были вынуждены покинуть платформу. Подъемная дверь была затворена. Спустя час я, посмотрев на карту, увидел, что положение Наутилуса обозначалось под 16 градусами 17 минутами долготы и 32 градусами 2 минутами широты в 150 милях от ближайшего берега. Думать о бегстве не приходилось, и можно себе вообразить, до чего возрос гнев канадца, когда я ему сообщил о нашем местонахождении. Что касается лично меня, то я далеко не сокрушался. Более того, я почувствовал даже какое-то облегчение и мог до некоторой степени спокойно приняться за обычные занятия. Вечером, часу в 11, меня совершенно неожиданно посетил капитан Немо. Он весьма любезно осведомился, не утомила ли меня прошедшая бессонная ночь. Я ответил отрицательно.
«В таком случае, господин Аронакс, я вам предложу совершить любопытную экскурсию».
«Предлагайте, капитан».
«Вы до сих пор посещали морское дно только днем и при свете солнца. Не желаете ли вы полюбоваться на него в темную ночь?»
«С большой охотой».
«Прогулка эта, должен вас предупредить, будет утомительна. Придется долго идти и к тому же взбираться на гору. Дороги здесь не в авантаже».
«Вы, капитан, сильно подстрекнули мое любопытство. Меня ничто не задерживает следовать за вами».
«В таком случае идемте, господин профессор. Надевать скафандры».
Войдя в гардеробную, я там никого не застал. Очевидно, ни мои товарищи, ни люди экипажа не будут нас сопровождать в эту экскурсию. Капитан Немо не предлагал мне взять с собой Неда или Конселя. Через несколько минут мы оделись в скафандры. Мы прикрепили к спинам резервуары с запасом сжатого воздуха, но электрических лампочек не было. О последнем я заметил капитану.
«Они нам будут бесполезны»,
— ответил он. Я думал, что не расслышал его ответа, но не мог повторить вопроса, так как голова капитана уже скрылась в металлическом колпаке. Едва я облегся в эту водолазную сбрую, как почувствовал, что мне суют в руки палку с металлическим наконечником. Спустя несколько минут мы обычным способом вступили на дно Атлантического океана на глубине в 300 метров. Приближалась полночь. Воды были совершенно темны. Капитан Немо показал мне на отдаленное красное пятно в виде широкого сияния, находившееся в 2 милях от Наутилуса. Что это был за огонь? Чем он поддерживался? Как? Каким образом восстанавливался в этой водяной среде? Я не мог себе этого объяснить. Во всяком случае, он нас освещал, правда, весьма слабо, но я вскоре привык к этой полутьме и совершенно согласился, что аппараты Румкорфа были бы нам бесполезны. Капитан Немо и я, мы шли рядом по направлению к этому огню. Ровное дно возвышалось незаметно. Мы шли большими шагами, опираясь на палки, но в действительности подвигались весьма медленно, так как ноги наши вязли в тине, запутывались в водорослях и натыкались на камни. Подвигаясь вперед, я почувствовал, что над моей головой что-то съеживается, скорчивается, и иногда происходит шум, сопровождаемый непрерывным треском. Мне казалось, что идет сильный дождь, который с треском падает на поверхность волн. Не понимаю, почему мне пришла в голову мысль, что меня промочит. «Водой в воде!»